Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Каждый раз, когда нам становится грустно, мы читаем комментарии к светлым историям в YouTube, Рутюб и в социальных сетях. Потому что более светлых, более искренних, более пронзительных слов я едва ли помню, чтобы вот было обращено к нам. Спасибо всем тем, кто пишет, спасибо всем тем, кто смотрит, и уж тем более спасибо всем тем, кто слушает «Светлые истории» на радио «Вера». Это наша новая программа, которая выходит каждый понедельник в 6 часов вечера, и мы вновь приветствуем вас в светлой студии радио «Вера» на Андреевской набережной. Во-первых, я хочу представить человека, обладающего блестящим даром рассказчика. Несмотря на юный возраст, ко всему прочему, еще опытного священника, пастыря и богослова, в чем мы тоже не раз убеждались и лично, и благодаря, опять же, тем самым YouTube, Рутюб и социальным сетям. Замечательный священник, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священник Яков Белый Кругляков. Добрый вечер, отец Яков.
Здравствуйте, спасибо большое за столько лестных слов.
Не, абсолютно искренне. Вы скажите вот что. Получали ли вы какой-то фидбэк, обратную связь на светлые истории, в которых вы уже не раз принимали участие?
Да, мне пишут и обращаются люди, старые знакомые мои, вот, из Иркутской области, где я вырос, вот, из разных городов. Звонят моему папе, моей маме, ваш сын на радио. Они звонят мне.
А вы знаете, что ваш сын на радио? Это ж как так дошло-то? Но приятные вещи говорят,
надеюсь. Да, ну, конечно, больше всего радует не это, а то, что есть люди, которые искренне говорят о том, что им что-то помогло, им что-то очень зашло в сердце, вот, откликнулось и принесло какую-то пользу. Это самое главное, мне кажется.
Также я с большим удовольствием представляю человека, который совсем скоро издаст собственную книгу, если уже не издал, тихонько. Все, что он делает тихонько, чтобы никто не узнал. Там ставит блестящие спектакли, издает книги, новые программы, подкасты. Телерадиоведущий, большой друг Константин Мацан сегодня в студии.
Светлый привет вечерний всем. Теперь я понял, что мне нужно делать. Спасибо, Саша.
Ну, кстати, шутки шутками, а я вот посмотрел на все эти 38 выпусков программ, которые у нас уже на сегодняшний день есть, и понял, что это такой архив, который теперь никуда не денется. И если я лет через 45 решу издать мемуары, я не буду ничего сочинять, я просто найму какую-нибудь согласную на многое девушку, которая расшифрует все мои истории, светлых историй, а я издам, прославлюсь и стану богатым. Классный план, между прочим.
Лайфхак.
Да.
Зови в гости тогда.
И девушка с самым заразительным смехом, за которым скрывается самая космическая мудрость, ведущая Кира Лаврентьева сегодня здесь, в студии. И по традиции мы хотели бы с Кирочкой начать с истории, которые вы рассказываете в наших комментариях, в комментариях к публикациям к светлым историям. Добрый вечер, Кира.
Да, добрый вечер. Сашенька, ты сегодня особенно просветлен. Так нас всех в таком прекрасном свете
так обычно и происходит, неожиданно, когда я выключаю свет.
Неожиданно. Да, вы знаете, дорогие друзья, действительно очень много замечательных комментариев вы оставляете к нашим программам. Некоторые из них трогают до глубины души. Мы сейчас перед записью буквально сидели, читали комментарии в очередной раз. И попался нам совершенно трогательный какой-то, вот он очень настоящий, и мы решили, что мы его оставим. Комментарий Натальи, который удивляется Божьим чудесам. И вот выдержка из него. «Я до сих пор время от времени всякий раз удивляюсь, подтверждая опытными житейскими ситуациями, что Бог есть. Например, я не работала, жила очень скромно и экономно. Но вот всякий раз в уме думала, что было бы неплохо купить рыбку, или, например, однажды подумалось, что надо купить картошки, или очень хотелось наесться досыта черешни. Вот думаю, черешня уже отходит, а у меня денег лишних нет купить ее, дорого для меня. И картошки такие пойду, завтра куплю, так как ребенку то пюре надо сварить. И, смирившись внутри себя, решила взять молитвослов и помолиться. Стою такая, читаю, шла в глубину молитвы и даже испугалась от неожиданности, когда папа моего ребенка вошел в квартиру с двумя большими пакетами. К Каково было мое молчаливое изумленное удивление, когда я увидела, что в одном пакете было 5 кг картошки, а в другом пакете примерно 3 кг деревенской черешни. Несколько минут назад я об этом мечтала, и даже словом ни разу не обмолвилась до этого времени бывшему мужу, что я в чем-то нуждаюсь. Так было не один раз. И я твердо поняла, что Бог есть, и что действует Он даже через моего бывшего мужа. Для меня в укрепление веры. Сколько таких, казалось бы, мелочей по потребностям могу рассказать еще. Слава Богу, Он милосерден, Он есть. И еще мне чувствуется, что и юмор у Него тоже есть, не только любовь. Вот такой светлый комментарий нашей замечательной слушательницы, зрительницы Натальи.
Люди, которые не занимаются сторителлингом профессионально, они обычно рассказывают истории, изобилующие лишними деталями. В этой истории нет ни одной лишней детали. Здесь каждая деталь, она
слишком
очень
настоящая.
Она очень,
да,
простая, угу, и при этом какая-то пронзительная. Спасибо вам большое за эту историю, и пусть это будет нашей маленькой традицией начинать светлые истории с одной из историй наших слушателей. Ну а что касается нас, сегодня мы тоже будем рассказывать свои истории. Истории, которые объединяет одна неисчерпаемая тема. Так или иначе, мы все равно очень часто рассказываем истории о том, что мы где-то накосячили, мы где-то ошиблись, мы где-то оступились, мы где-то совершили ошибку, а Господь бережно берет и оборачивает любую нашу ошибку, любой наш промах нам же во благо. И потом, спустя день или месяц, или 25 лет, как в моем случае, ты оборачиваешься, смотришь и думаешь: Господи, как же хорошо! Слава Богу за то, что оно было так. И не будь вот этой моей ошибки, вышло бы, наверное, хуже. Слава Богу. Отец Яков, можно с вас начать?
Да, вы знаете, у меня такие истории есть. И у меня, я бы сказал, даже это одна из таких вообще основных историй, потому что мне когда предложили рассказать какую-нибудь светлую историю, вот, которая, ну, соответственно, должна идти как-то из моего небольшого жизненного опыта, вот, ну, чтобы быть настоящей, чтобы быть искренней, вот, чтобы можно было ей по-настоящему поделиться. Вот, и я так думал, и даже ничего другого вспомнить не мог, как только тот ряд, целый ряд и цепочку собственных ошибок, которые в итоге Господь преобразил на пользу, да, притворил в нечто, что служит мне на пользу. И действительно, сейчас даже, хотя я как бы вот осуждаю в рамках очень небольшого вроде бы времени, вот по моему возрасту, да, но я уже сейчас оглядываюсь на это все и удивляюсь каждый раз огромной благодарностью и восхищением милостью Божией, которая посетила.
Слушайте, а можно я вас немножко перебью? Мы недавно говорили с одним замечательным психологом, умнейшим, абсолютно опытным. Он сказал парадоксальную штуку: ошибок не бывает в жизни. Не бывает ошибок. Есть то, что мы воспринимаем как ошибки в силу каких-то разных причин. Но все это так или иначе нас формирует. Соответственно, нельзя относиться к тому, что вот мы считаем ошибками, как к ошибкам. Надо относиться к ним с благодарностью, как к ступеням, по которым мы поднимаемся наверх, хочется верить. Ошибки вообще есть в жизни, вот с духовной точки зрения, или их не бывает?
Это интересная мысль философская, да, вот у нас есть в духовной жизни понятие грех. Грех, который иначе переводится как промах, да, с греческого языка. Даже не ошибка, а промах, да? То есть как бы не попадание в цель. Вот. И я думаю, что мы, как христиане, могли бы в этом же ключе рассуждать так, что у Бога ошибок нет. И Бог, когда создал нас, человека, который может ошибиться, да, человека, который может оступиться, который может промахнуться, вот, это не было ошибкой. Вот, в этом смысле ошибок нет.
Я представил себе малыша, который только-только начал ходить, в этих чунях, вот в этих вот вязаных, еще не стоптанных, потому что он первый раз стал на ноги.
В чем, прости?
Я чунях называю это чуни. Чуни. Это,
ну,
такие...
это такие маленькие пинеточки.
Пинеточки.
Вот слово пинеточки я не знал, а чуни знал, а, короче. И вот он встал, так сделал два шага и так плюх на попу опять упал. Это ж не ошибка. Ну, по формальным признакам это ошибка. Но никто не станет так руки в боки сказать: Федор, ты совершил ошибку. Больше так не делай. Он будет так делать, иначе он ходить не научится.
А родители... Ошибка называть чуни пинеточками. Или наоборот.
Или наоборот. Мне кажется, что ответ на вопрос, является ли это ошибкой, как раз стоит в будущем. Что за этим следует? Какой делается следующий шаг? Да, то есть если это падение маленького ребенка, то они очевидным образом ведут к тому, что он научится ходить и научится твердо стоять на ногах именно благодаря этим своим маленьким падениям. Вот. И если смотреть на это именно так, то, конечно, это не ошибка. Да, вот я думаю, что, может быть, человек сам в конце концов определяет, было это ошибкой или нет, своей жизнью дальнейшей.
А теперь переходим к списку не длинному, но яркому ошибок молодого священника Якова Белого Круглякова.
К списку грехов.
Не грехов, нет. Да. Про грехи буду я рассказывать.
Да, в каком-то смысле это такой камин-аут определенный для меня, потому что эту историю я с ней делился, пожалуй, только самыми близкими друзьями, и, конечно, ее знает моя семья. Вот. Но вообще я всегда как бы старался об этом молчать, особенно когда поступал в семинарию, когда учился в семинарии. И вот, хотя, в конце концов, понял, что не было смысла, наоборот, нужно об этом говорить. И для меня, для самого, мне тяжело об этом молчать. Для меня это удивительная история, которую я очень ценю. О том, как, во-первых, сначала я не смог поступить в православную гимназию. Вот, хотя я, как многие, наверное, знают, сын священника и рос в церковной семье и при храме, всегда и ходил в воскресную школу. Вот, ну, как-то так сложилось, что, я даже не знаю, как назвать, да, ну, вот этот вот возраст подростковый, он чем-то другим меня увлек в свое время, и я даже никаким образом не подготовился к поступлению. Я помню момент, когда я сидел на скамейке в этой гимназии, напротив меня сидел человек, который каким-то образом меня экзаменовал, хотя бы по каким-то минимумам, да, то есть он спросил у меня символ веры. Вот, рядом сидел мой отец в рясе с крестом, и я не смог произнести символ веры. Я, да, сижу.
Сколько вам было лет?
Запинаюсь. Мне было 15, исполнялось 15 лет. Вот, и я запинаюсь, пытаюсь вспомнить какие-то отдельные фразы из этого текста, и вижу боковым зрением, как мой папа встает со стула, вот так вот складывает руки в замок за спиной и начинает ходить, склонив голову по коридору, по кругу, так просто с таким поникшим взором. Я все это вижу боковым зрением, вот, но ничего не могу изменить в этой ситуации. И да, я прожил при этой гимназии еще пару недель, за которые руководство убедило, что брать меня туда не надо. Вот. И одним из еще одних таких моих провалов был тот момент, то, что я не смог нормально прочитать первый час за богослужением. Вот меня поставили.
За вечерним.
Читать, да. Угу. И вот в конце меня на середине часа подменил какой-то монах, который вообще случайно оказался на службе. Вот. И в конце концов меня не взяли, что было, конечно, огромным разочарованием для моей семьи, потому что эта гимназия находится далеко от моего дома, родители уже улетели домой, все, меня уже оставили, все, ну, с Божьей помощью, все же должно быть хорошо. Вот. Но не взяли. И экстренно вместе с отцом мы доставили меня в другое православное учебное заведение, училище духовное, 9-10 класс, да, средний, вот, окончание школьного образования, вот, и в это училище я поступил, и я проучился и прожил в этом училище при монастыре год, после чего меня из него отчислили по разным причинам, вот, но в совокупности можно сказать, что за поведение меня отчислили.
Теперь все знают темное прошлое церкви.
Да, да, но почему я вообще хочу эту историю рассказывать, потому что вот этот момент, когда меня уже отчислили из этого училища, в котором я проучился год, он стал таким переломным, мне кажется, в моей жизни. И я очень благодарен руководству этого училища за то, что они сделали именно так. Потому что я представляю иногда себе, что было бы, если бы я вот так вот и как-то потихонечку и доучился, и как-то вот скрывая какие-то свои темные стороны, так бы дальше шел, строя себя непонятно кого. Вот. Но, слава богу, этого не случилось.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Кира Лаврентьева, Константин Мацан и клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажином дворе священник Яков Белый Кругляков. Вот вы знаете, все-таки вы меня удивили, смогли удивить, потому что вот вы, когда читаете лекцию там молодежи при храме, да, вот в этой воскресной школе или в клубе,
евангельские беседы,
молодежки, евангельские беседы, причем так, что половина просто снимает вас на мобильный телефон, чтобы ни одно слово не пропало, мне всегда казалось, что вот за этим скрывается человек, который с двухлетнего возраста просто старается быть лучшим. Вот. А вот эту историю, которую вы рассказали, ну, во-первых, она удивительная, во-вторых, она еще очень утешительная. И для многих родителей, да, Кирочка?
Ой, это я вот прям хотел сказать, потому что для меня, как для папы мальчика, очень утешительно, что если даже из священнической семьи в 15 лет будущий отец Иаков не смог символ веры прочитать, то, в принципе, мой уровень требований к своему ребенку может быть и чуть-чуть пореалистичнее, чем у меня. Вот,
единственное, чего я боюсь, да, чтобы эта история не стала соблазном.
Нет, соблазном она не станет.
Нет, она утешением станет.
Что все в руках Божьих.
Да, но теперь очень многие родители будут говорить, ну, ладно, не страшно. Ведь даже сам отец Яков Белый Кругляков в 15 лет...
Не сразу выучил символ веры.
Да, своими словами пересказывал. А часто ли вам в памяти возвращается вот эта картина, которая, ну, на самом деле, рвет сердце? Рядом с тобой отец, и ты его разочаровал.
Да, эта картина меня часто посещает, и это, пожалуй, вообще одно из самых мощных впечатлений, которые у меня были и в подростковом возрасте, и в детстве. Я бы не сказал, что были моменты, когда я боялся наказания от отца. Я всегда боялся именно вот этого, его разочарованного взгляда, такого поникшего. Ну, абсолютно в этом взгляде не было какого-то разочарования во мне вообще, как в человеке, какое-то разлюбление в этом абсолютно не чувствовалось никакого, а именно вот такая какая-то любящая скорбь и, может быть, даже боль от того, что ему казалось, что это его, конечно же, недоработки, его какие-то ошибки и так далее. И вот от этого мне, конечно, было больно, и это очень сильно заставляло меня что-то менять. Вот, и как раз вот эта ситуация с символом веры заставила меня сразу, как только мы полетели из одного города в другой, чтобы в училище поступить, практически все утренние и вечерние молитвы выучить наизусть, и символ веры, и несколько псалмов, и вообще перечитывать раз за разом закон Божий, такая книжка, да, в которой готовится к поступлению в духовные учебные заведения, закон Божий Серафима Слободского. Вот, я начал его перечитывать много раз, вот, и в училище я даже читал те книжки, которые тогда еще нам не предлагала программа, вот именно по богословию. Я начинал читать там «Догматическое богословие» отца Олега Давыденкова, что-то еще, сам вот брал себе в библиотеке. Вот, но сочетал это с не очень порядочной жизнью для учащегося духовного учебного заведения. Вот так удивительно сложилось, что именно благодаря тому, с одной стороны, что я там поучился этот год, я заразился тем, что мне стало по-настоящему интересно, что стало вообще самым главным интересом моей жизни. Церковная жизнь, богослужение, священное писание. Я там этим очень увлекся, я там встретил людей, которые меня этим зажгли. С другой стороны, именно благодаря тому, что меня туда отчислили, что очень важно для меня, я встретил свою жену. Потому что когда меня отчислили, я вернулся в свой родной город, и
вот
только тогда...
Вот с этого и надо было начинать.
Да, познакомился со своей будущей женой и смог подготовиться поступить в Сретенскую духовную семинарию в Московскую, о чем даже мечтать не мог. Я даже не мог мечтать, что вообще куда-то меня возьмут после такой истории.
Спасибо вам, дорогой отец Яков, и за историю, и за образ отца шагающего с взглядом любящей скорби. Ох, как мне хорошо знаком этот взгляд. На меня Алла Сергеевна всегда так по утрам смотрит.
Взглядом отца.
Ты по утрам тоже символ веры не можешь прочитать?
Не только. Немало фиаско знает наш дом по утрам. И за слово «coming out», которое впервые прозвучало в стенах светлого радио. Спасибо. Кира Лаврентьева. Всегда с большим нетерпением ожидаю твоих светлых историй.
Вы знаете, моя история очень похожа на историю отца Иакова, и я тоже стыдливо умалчивала ее целых 15 лет о ней, почему-то полагая, что все так и мечтают ее поскорее узнать, и все так и подозревают в моей жизни какой-то черный период, который мне обязательно надо скрывать всеми путями. На самом деле, я действительно не рассказывала только потому, что не хотела никого искушать ей. Такие истории, знаете, о верующих детях, которые иногда могут себя показать не с лучшей стороны, они не самые поучительные. Но так как у нас тема такая, я подумала, что, ну, реально, кроме нее рассказать искренне, без каких-то натяжек вот для сюжета и для законов, для правильных законов драматургии, ну, мне реально нечего. Поэтому я говорю, что есть. Значит, в классе 11 мы с родителями, мы жили тогда в Красноярске, решили, что буду поступать я в Москву, и не куда-нибудь, а в Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Я, кстати, не хотела его называть, хотела его назвать одним небезызвестным богословским институтом. И для меня это была мечта, ну, реально мечта, потому что это действительно уже на тот момент был один из самых сильных, а может быть и самый сильный богословский вуз с серьезными гуманитарными дисциплинами, серьезными преподавателями и очень глубоким спросом. Это действительно было так. Выходили оттуда ну, настоящие умы, и учились там действительно настоящие умы. Я очень хотела всегда поступить на факультет журналистики, но там этого факультета не было. И поэтому, когда мы пришли, уже приехали в Москву и пришли, в общем-то, в сам институт, я уже была готова, там практически на все факультеты был одни и те же экзамены были. Значит, закон Божий по Слободскому, который уже сегодня озвучивал отец Иаков. История, русский язык, по-моему, все. Ну, и я так эту историю учила, что мне казалось, что если меня ночью разбудят и спросят, кто был тишайший, я говорю, Василий Третий. Просто меня действительно не будили, но рано утром могли спросить, кого называли тишайшим? Я говорю, Василия Третьего. И все, ну типа дальше, давай учись, сегодня гулять пойдешь с девчонками вечером. И вот, значит, так это и продолжалось. Я очень серьезно готовилась, и я очень хорошо поступила. Мы очень волновались, все молились. Ну, то есть для нас это было действительно такое событие. И там был на тот момент даже конкурс на очное отделение, там всегда много желающих на дневное. И я поступила, значит, все пятерки, по-моему, я получила, либо там за изложение 4-5 или 5, ну, в общем, очень хорошо, и закон Божий, и история. Ну, то есть, действительно, труды мои, честные, они были приложены туда, и поэтому тем большей грустью овеян мой дальнейший рассказ. И, значит, поступила я туда, определили меня в общежитие. А в Свято-Тихоновском как? Женская половина общежития, мужская половина общежития. Ну, тебе 17, понимаете, да? Тебе 17. И ты приехала, тебя поселили с девочкой. С девочкой, да, тоже. Там, естественно, все верующие, все говорят на одном языке. Но когда ты человек, ну, ищущий открытий...
Какой красивый эвфемизм, надо запомнить.
Ну, я без крайности говорю, ну, правда. Ну, понимаете, я очень старалась, я ездила на лекции, я уже тогда начала очень быстро втягиваться, у нас тогда очень сильный был преподаватель богословия, мне так нравилось все, у меня вот эти вот тетрадочки, вот эти вот, значит, мои ручечки, все это было действительно искренне очень с моей стороны, дорогие преподаватели Свято-Тихоновского, я вам до сих пор очень благодарна, потому что вы искренне делаете свое дело, и... Прихожу я как-то в один прекрасный день или непрекрасный. Буквально 3 недели я проучилась. Ну, это вот реально самая, наверное, позорная история за всю... Глупая и позорная история. Знаете, 10 самых глупых отчислений из хороших вузов. Вот я в топ этот вошла. Пришла домой, купила еще книжку в книжном. Лежу, так мне тепло, за окном дождь. В общежитии так уютно, хорошо. Я налила себе чаёк, оделась в пижаму. Тут залетает моя совершенно жизнерадостная подруга, Оля, привет, и таким же жизнерадостным тоном говорит, я не понимаю, а ты что сидишь? Ты что сидишь? Все, я подчеркиваю, все.
Все это, ищут открытие
сейчас. Это известная, известная система манипуляций. Все уже там, а ты? И она говорит, все уже пошли, значит, туда к ребятам играть на гитаре. Ну, кстати, ну, на самом деле очень, ну, правда, очень такая невинная была история. Играть на гитаре, все играют. Я говорю, куда к ребятам? Она говорит, да пойдем со мной, там уже разберемся по ходу дела. И я вот обращаю внимание, мне очень не хотелось идти. То есть у меня было реально... Саша, вот ты зря смеешься. У меня ангел-хранитель меня пытался остановить до последнего. Мне не хотелось идти. Я призываю всех наших зрителей и слушателей. Вот если вам не хочется идти на какую-то аферу, на нее идти не нужно.
Играть
потому
на
что
гитаре,
это вас до последнего предупреждает Господь, что эта игра на гитаре, она может на самом деле куда серьезнее обернуться. Ну, и я вот, знаете, нехотя, я прям не хотела. Обычно я, да, слушайте, попеть, поиграть на гитаре, да с радостью. Но не хотела я идти. Но из-за того, что Оля там стояла у меня над душой, она говорит, слушай, без тебя скучно, ты поешь красиво, давай, пошли. Я такая, ну ладно, послушание проявлю. Ну, на самом деле, она просто меня уговаривала, мне было неудобно отказаться. Я пошла, сняла эту пижаму, одела опять эту одежду, плету из-за ней, знаете, Санчо Панса и Дон Кихот. Вот это реально у нас была тогда парочка. Она Дон Кихот, я Санчо Панса, она, значит, идет с полной уверенностью, она уже старше меня на курс, и она реально там уже была в курсе всех дел, входов, выходов, где на гитаре играют, где какие. Ну, понятно, студенты в общежитии, они все знают, куда идти и зачем. Приходим мы на мужскую половину общежития. Там уже действительно собрался народ, играют ребята, которые сейчас уже на самом деле, многие из них священнослужители. Играют, но на самом деле это было все очень мило. То есть они играют, там, Цоя, и мне говорят, Кира, спой. Ну, вы представляете, тебе 17. Тут сидят, значит, благообразные юноши. И ты такая среди них, начинаешь там. Песен еще не написанных. И все такие, о-о-о-о. И ты такая, еще пуще стараешься, пуще. И тут звук. Этот страшный звук стука в дверь. И ты понимаешь, что у тебя 10 секунд на реакцию. Самое нормальное. Как отреагирует нормальный человек? Он выйдет, скажет, слушайте, извините, я вообще тут 3 недели учусь. Я вообще не знала, что это так все строго. Можно я пойду к тебе в комнату? Но я понимаю, что если я так скажу, то я подставлю мою подругу Олю, которая знала, что тут все очень строго. И как бы так нельзя. Эта реакция молниеносная, как в трудной ситуации. Ты быстро просчитываешь все варианты. И тут мне говорят, быстро в шкаф. И мы с Олей прячемся в шкаф. Ну, очень глупо. Заходит смотрительница общежития. Так-так-так. Знаете, это вот как в худших фильмах.
Кто здесь пел женским голосом кукушку
Цоя? Да, она говорит, что-то я смотрю, вас тут намного больше, говорит, чем вас, называют по фамилии одного молодого человека, и вас. Говорит, что-то голосов было намного больше, а третий уже успел куда-то там тоже увильнуть, или под кровать, или еще куда-то. Она говорит, так-так-так, мне надо осмотреть, значит, помещение. Мы с ним ржем. Еще как в этой ситуации, вот в таких ситуациях всегда как дурак ржешь. Она, значит, подходит и открывает этот шкаф. Мы такие сидим. Здрасте.
Ку-ку.
Нас отводят, значит, к ней писать объяснительную. Ну, нормальный человек что сделает? Он напишет нормальную объяснительную. Я, естественно, начала там... Ну, я просто юродствовать начала. Я начала писать там какие-то просто небылицы, но я не знала, что эту шуточную объяснительную они догадаются отнести ректору института. Это была плохая идея. Но, видимо, в тот момент... Вот, знаете, наглость, она в какой-то момент должна иметь свой предел. Я думала, что раз я такая обаятельная и так смешно шучу, значит, мне это должно все сойти с рук. Но этот, в тот момент мне это с рук не сошло. И когда я пришла к декану миссионерского факультета, а это был как никто иной, как отец Николай Соколов, мой горячо любимый вообще сын матушки Натальи Николаевны Соколовой, известный род Соколовых-Пестовых, то есть это вообще настоятель храма при Третьяковской галерее, где хранится как раз под, в общем, Владимирская икона Божьей Матери. Он говорит, слушай, ну я понимаю прекрасно, что ты попала по глупости, я прекрасно это понимаю, поэтому давай, я тебя оставляю, ты оставайся. Это он со мной потом уже разговаривал, после этого, когда вышел, значит, указ об отчислении. 3 недели девочка проучилась из хорошей семьи. Все это прекрасно понимали, что вот, ну, реально там родители вот передали учреждению ребенка, который пришел, ну, реально, вот, ну, совершенно вот. И, значит, он говорит, я тебя оставляю, только на каточки, говорит, свои, смотри, на каточки вот эти вот. Так смотрю на каточки, отец Николай, я и думаю...
Что выбрать?
Нет, я думаю, если я вот так сейчас оставлюсь, что типа... Он говорит, ну понятно же, что тебя с толку сбили. И я такая думаю, нет, если я останусь, значит, моя прекрасная. А, кстати, то, что она прекрасная, это 15 лет дружбы, потом подтвердила. Подруга Оля, она останется, ну, как бы, получается, в этой ситуации, ну, совершенно одинока. И я, как вы думаете, что делаю? Я такая думаю, нет, ну, тут еще вот это юношеское, мы с ней обе. Нет, мы не подставим друг друга. И, значит, идет этот мрачный дождь, и стоит, я не буду говорить, как зовут священника, смотритель общежития, который нас, значит, при всем институте отчисляет. Говорит, все выходят, значит, через рупор, все выходят на улицу, и такая-то, такая-то, отчислена, такая-то, такая-то, отчислена. И там еще пара человек, которые с нами тогда были. А как оказалось, что это сделали, ну, чтобы другим неповадно было. Такой был воспитательный момент. Для меня это была совершенная трагедия. Ну, совершенно, это было ужасно. У меня было ощущение, что я вообще просто, ну, вот рухнула моя жизнь. Ну вот реально рухнуло. Это было очень тяжело. Мне было дико стыдно перед моими родителями. Мы это все проходили с ними вместе. Я решила, что, значит, я не буду ничего скрывать и врать. Я немножко буквально приглушала правду, чтобы уж совсем не шокировать маму. Но она, слава богу, меня поняла. И мы, значит, думали, что делать. То есть понятно, что они были как бы на низком старте. Если что, меня забрать, все. Что делать? Мы пошли не в другой небезызвестный православный институт. В среди учебного года. Сказали, вот так и так, значит, примите нас в этот институт, пожалуйста. Нас приняли, слава богу. Теперь уже на факультет журналистики. И я там проучилась совсем немного, и мне подсказали, что есть еще один вуз, на самом деле, куда у меня были шансы после всех моих вот этих печальных историй попасть. Институт журналистики литературного творчества и ЖЛТ при Союзе журналистов Москвы. Там был прекрасный Леонид Бежин, Лев Анинский, профессор Жаринов. То есть они тогда МГИМОшные преподаватели, и тогда все
Бежин
там были.
Бежин у нас читал лекции по восточной литературе.
Он прекрасен,
да.
Это действительно так. И я с разницей 40 предметов, мне сказали, если ты сдашь 40 предметов, мы тебя возьмем. Я ходила за этими преподавателями, сдавала разницу 40 предметов, и я тогда все-таки влилась вот в этот творческий, очень богатый, очень классный коллектив, и заканчивала я уже этот вуз. Вывод. История крайне неприятная, и во всякие аферы лучше не попадать, конечно, это однозначно. Но то, что тогда даже эту мою глупость совершенно несусветную, нашу глупость с Олей, Оля тогда тоже очень хорошо, она перевелась в хороший вуз, и она устроилась на очень хорошую работу, то, что тогда это все-таки по молитвам, наверное, наших родителей, ну уж не наших, точно, не по нашим молитвам, наших родителей, притворилось в добро, но это однозначно. И какой, конечно, из меня миссионер? Ну, конечно, никакой. И поэтому я...
Именно поэтому ты сейчас работаешь на радио «Вера».
Да, я поступила... В общем, да, я в итоге стала тем, кем хотела стать. И мне еще учиться и учиться, но так получилось, что это все повернулось к лучшему.
Прежде чем мы уйдем на короткую паузу, я скажу, что вы, Кирочка... Нравственный ориентир для десятков, сотен, а может
Саша,
быть, тысяч слушателей радио «Вера».
Остановись, нравственный ориентир. Ищущий открытие.
Мы вернемся ровно через минуту. Не переключайтесь.
Светлые истории.